Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. Мы говорим о том, с чего начинается мужество. С протоиереем Андреем Каневым, штатным священником Министерства обороны Российской Федерации в должности помощника начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа и настоятелем храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери города Екатеринбург. Я хотела поговорить с вами о воспитании мужества. Ведь, наверное, воспитывать его во взрослом человеке гораздо сложнее, чем привить его ребенку. Как вообще происходит? Откуда берется в людях это качество?
Ну, вы знаете, если бы я знал ответ на этот вопрос, я вам сразу бы рассказал. Но я почему и хотел этот портал интернет создать. Не знаю, когда создам или вообще не создам ли вообще, может быть, когда-то дойду до этого руки и средства, и возможности. Потому что ответ на этот вопрос непростой. Но тут, видите, тут нельзя нам забывать, что если мужество – это качество веры, на самом-то деле, да, мы о христианах будем говорить, да?
Конечно.
То есть, даже взрослый человек приходит ко Христу, то все равно, получается, в нем все равно Бог действует. Все равно Господь в нем действует. И если человек искренне Христа ищет и пытается жить по-христиански, то в нем обязательно будет Господь действовать. И будет вот это качество мужества ему прививать. Будет сталкиваться человек с историями, которые будут его подталкивать к правильному выбору, да? И самое главное – это духовно созреть к тому, чтобы вот это качество в человеке было. Не знаю, насколько, видите, есть разное же мужество. Есть мужество, как, допустим, поведение мужчины, да? Понятно, что тут, если ребенок воспитывается в семье, где папа такой правильный, я имею в виду правильный не по внешности, а вот именно по содержанию своему, да, ведет себя как мужчина, то понятно, что ребенок тоже будет такой же. Это основа основ. А что касается взрослого человека, то все равно же он приходит к вере с каким-то своим багажом. Но я абсолютно уверен, что действие Бога тут просто обязательно, что, чтобы христианин был по-настоящему христианином.
Я хочу привести пример в качестве почвы для рассуждения. Давайте. У меня есть знакомый, я его с детства знаю. На всю его жизнь последующее повлияло вот его мужество. Угу. Он из очень хорошей семьи, у него очень порядочные, замечательные совершенно родители, прекрасные. Они его соответствующим образом воспитали. Он шел по одному из парков московских в юности, и там обижали девушку.
Угу.
И он за нее заступился.
Молодец.
Его избили арматурой, он получил очень серьезные черепно-мозговые травмы, которые как бы имели, ну, угу, катастрофические последствия для здоровья, собственно, ограничили ему возможности на всю оставшуюся жизнь.
Угу.
Да, вот человек. И в этом смысле можно понять людей. Я не говорю, что я их оправдываю или осуждаю. В принципе, понятна логика людей, которые видят, когда что-то такое совершается, проходит мимо. Они не готовы к последствиям для себя. Давайте вот об этом поговорим. Это же тоже много где проявляется.
Да. Ну да, это как раз есть то самое малодушие. Ну, ваш знакомый поступил как воин настоящий, как мужчина. Тут только достойно уважения этот поступок. И понятно, что вот то равнодушие и малодушие, да, которое бывает, когда человек проходит мимо совершающегося злодеяния, там же не обязательно надо на кулачках лезть, да, можно в полицию позвонить, можно там кого-то еще позвать в помощь, там, если ты, допустим, ну, не чувствуешь, что ты сможешь там победить там врагов сам, допустим, да, то, ну, ты реагируй, да, то есть все равно мужественный поступок, когда человек неравнодушно относится к беде ближнего. Вот, а поступок вашего знакомого, он просто достоин всякой похвалы. И как всякий подвиг, получается, он, видите, он непростой. Вот, да, он совершил над собой усилия, там, защитил девушку, получил сам какой-то урон. Но поскольку все по промыслу Божию совершается, да, ведь, я думаю, что это вот эти все раны, которые он получил, и последствия, они все, ну, нужны для его спасения. Да, он будет жить не так, как все там другие люди, Но вот этот поступок, понимаете, бывает в жизни, может быть, один, два, может быть, даже один раз такой поступок, когда ты должен выбрать, как ты правильно должен поступить. Или ты с проломанной головой будешь, но с чистой совестью. Или с грязной совестью, но с целой головой. И потом всю жизнь с этим жить. Вот, ну, бывает так в мужской жизни такое. Вот, поэтому тут вот как раз мужество это про это. Да, это про вот эту историю, про подобные истории, когда нужно сохранить свою совесть. Даже когда тебе страшно, даже когда ты получишь по голове арматурой, но надо так сделать, потому что так говорит твое сердце, так говорит твоя совесть. Так ты обучен, так скажем. Ты правильные книжки читал.
Отец Андрей, вот по поводу совести, давайте поговорим подробнее о том, что это вообще за явление. Вот вы сказали про невозможность для христианина жить с грязной совестью.
Ну да, почему? Это очень страшно.
Возможно ли ее очистить? Как?
Очистить возможно. Возможно, видите, как нам святые отцы говорят, да, что совесть – это дар Божий. Это голос Божий в человеке. Это тот самый инструмент, который не поддается уму. И, ну, компас такой, да, внутренний, который показывает, ты правильно идешь или неправильно идешь. Но, как всякий дар, можно его испохабить, обесценить и даже сжечь. Вот есть такое понятие, люди с сожженной совестью, да? То есть, когда у них было время, когда она у них говорила и действовала, а человек, выбирая неправильно, благодаря своему дару свободы, да, убивает свою совесть. Восстановить возможно, если он придет к вере и начнет жить по Евангелию, пытаться восстанавливать. Все Бог восстанавливает.
Это же должен быть очень болезненный процесс. Ну, даже, я не знаю, там, фалангу пальца сжечь, это же очень больно. А тут такое внутреннее масштабное явление. Или нет?
Не-не, совесть сжигается не больно. Она сжигается не больно.
Наоборот, как видите, анестезия. Поскольку...
Ну да, вот как бывают различные паразиты кусают человека, да, они сначала впрыскивают анестезию, потом пьют кровь. И так же действует любая страсть, то есть она сначала дает некое впечатление удовольствия, удовлетворения, интереса, вкусности, сладости, а на самом деле вливается яд. Да? И чем больше человек, допустим, увлекается страстью, тем больше он стремится получить это самое удовольствие, это самую радость от греха. И вот этот самый процесс, он и есть тот самый огонь, который сжигает совесть. Получается так. А я говорил о поступках, когда у человека с совестью все в порядке, да, и вот он поступил как-нибудь так подло, там, оговорил товарища, да, не защитил, там, не обязательно там в драку полез, это не все могут, там, и не все, может, это нужно делать. А бывают такие поступки, когда, допустим, на работе ты должен там оговаривать твоего товарища, ты знаешь, что это ложь, да, и не сказал, вы, ребят, не правы, да. И потом, как с этим ходить? Это же на совести это такой шлепок получается грязи, ты его ощущаешь, ты ходишь весь как в помойке. Вот. Как с этим жить-то? Это же страшно.
Ну как, страшно. Сходил на исповедь и покаялся, и очистил совесть? Или нет? Или
поступок. Но это же не такое. Не, это не автоматический же процесс с исповедью. У нас, к сожалению, да, вот народ воспринимает так, что сходил, там что-то там промямлил немножко, там несколько там грешен там и так далее. Но это же не настоящее покаяние. То есть, чтобы покаяние совершилось, нужны условия. Да, это видение греха, раскаяние в нем и попытки исправления. Вот. Конечно, человек может очистить совесть, допустим, решив, что в другой раз он так не поступит, там, попросив прощения у товарища там, и так далее. То есть, бывает возможность исправить даже вот эту ошибку. Да. Но это не так просто. Покаяние – это не простой такой щелчок пальцами, что «а, да, не буду и все», знаете, как ребенок. «А, мама, я не буду больше». Жимолостью мазать белую футболку. А потом вышел и намазал другую футболку.
А мама простит.
Мама простит, да.
Потому что витамины важнее. Ну, правда. Что уж там эти футболки.
Конечно. Ну, правда, будет потом мучиться отстирывать, но это уже другой разговор. Вот, а совестью тоже надо отстирывать. Это тоже не такой простой процесс. Но возможный. Давайте так скажем, что это возможно.
У меня был такой положительный случай в жизни, который меня потряс. Я хочу поделиться. У меня когда-то на работе был случай, когда человек, мой коллега, на работе был какой-то эпизод, ну, какой-то, как сейчас говорят, косяк произошел. Какой-то сбой, что-то пошло не так. И вдруг мой коллега, который, в принципе, знает, что это не так, глядя на меня, начинает говорить: «Лиза, ну это же ты, трам-пам-пам». Я удивленно на него смотрю, Вот, потом через это время оборачиваюсь и вижу, что у меня за спиной стоит шеф. Ну, понятно, да, почему так произошло. И вот, меня это, конечно, потрясло, на мне это никак не сказалось, никакого развития не имело. И вот я иду вечером домой. И в темной-темной арке стоит человек и как и начинает, просто бросается ко мне. Я, естественно, так немножко в сторону испугалась, но такое немножко криминальное впечатление.
Ну да, да.
А это мой коллега. Я уже забыла все. Говорит, Лиз, прости, пожалуйста, я решил завтра причаститься. Вот это была ситуация. Она очень там, ну дальше дает свои характеристики своему поступку, там, чувствам и так далее. Вот, и просит прощения. И это там происходит накануне литургии, на которой он собрался причаститься, в 11 часу вечера, то есть он стоял реально в подворотне, меня ждал, чтобы лично мне это сказать. Вот. И этот человек, о котором у меня было такое впечатление, ну, там, что он там, ну, как бы у каждого свои слабости, он настолько вырос в моих глазах, потому что он первый, кто лично вообще в моей жизни, да, мне на этот момент уже там было, в моей жизни лично и очень смело, действительно мужественно обличил свой поступок не только там где-то приватно, ну, да, а и перед тем, кто от него мог пострадать. Вот, собственно, хотел. Вот такое тоже, оказывается, бывает. Но с тех пор у меня не было таких случаев, уже почти 10 лет прошло.
Понятно. Но вы правы, что это мужественный поступок, признание своей вины и ошибки. Это тоже одна из сторон, так скажем, да? Вот. Мужество основано на вере, когда человек не упирается, что он во всем прав, да? А именно совесть ему подсказывает, что он здесь оступился, вот, и сделал какую-то подлость, но он мужественно признал свою ошибку. Ну, тоже хорошая история. Замечательно. Потому что перед Богом и перед ближними это и должны сделать. Потому что легко себе простить наедине, да? А когда ты идешь и не смс-ку там пишешь со смайликами, а идешь и лично просишь прощения, ну, там, ну, достойно похвалы тоже, да? Хороший поступок.
Ой, про смайлики я могу много говорить отдельно. Мне кажется, это такое зло просто. Мы еще даже не понимаем, какие у него последствия. Призваны вообще роботизировать людей и лишить их настоящих чувств, переживаний, эмоций, свести там к какому-то...
Языка. Набору. Языка самое главное. Языка.
Да. Да,
тут больше подрыв там... языка, потому что языка, если не будет, да, если мы не будем способны рассуждать и мыслить не смайликами, а словами, да, и передавать, то это будет подрыв всего остального. Вот то, что вы говорите, там эмоции, чувства, это все уже следствие. А если не будет языка, не будет сознания, естественно, не будет никаких чувств человеческих. Уже
да, они заменяют.
Обезьяне какие-то эти попытки передать информацию. Меня не очень раздражают. Я не мирюсь с этим.
Да, да, наши старые добрые скобочки куда лучше, хотя бы они призваны придать письменной речи просто окрас, чтобы она не была превратно понята, скажем так.
Да, да, согласен.
Потому что твои улыбки никто не видит, а ты скобочку прилепила, и всем понятно, что ты добродушно это говоришь.
Да, да.
Тут еще вот такой момент, я просто, извините, так резко отвлеклась.
Да нормально, мы с вами общаемся, у нас вечер с вами светлый, все хорошо, не переживайте.
Да, да, да. Постоянно сталкиваюсь с тем, что вот если даже попытаться смайликом передать какую-то важную эмоцию, но для нее не оказывается смайлик. Смайлики есть только для определенного типа неглубоких поверхностных вещей. А они же, как вы заметили, заменяют язык. То есть получается, что в языке будущего не будет определенных понятий. Ну, условного будущего, если все как бы идет так, как оно есть. Вот мы сейчас как бы немножко, да, там в какую-то, я там фантастику.
Да это не фантастика, это уже практикуется. Когда взрослые люди друг другу картинками пересылают какие-то сообщения, пиктограммы какие-то, да, даже не иероглифы, это еще хуже. Это уже говорит о многом. Это взрослые люди делают, а что дети? То есть они уже в этом живут. Пока мы с вами рассуждаем, да, они в этом уже живут.
И у них уже нет определенных категорий мышления, возможно.
Да, конечно. Они мыслят уже по-другому, да. То есть изначально уже закладываются структуры мышления, структуры языка вот такие упрощенные.
Возвращаясь к нашей теме. Да, извините, я перебил опять, да.
Не-не-не, ничего, нормально, все хорошо. Это к вопросу о мужестве, да.
Вот, я хотел спросить.
С мужеством вы не найдете.
И с совестью тоже.
И с совестью тоже, да. С совестью тоже. То есть это такие понятия, которые, по сути, вот современная культура потребления должна вытравить из людей. Ну и делает это наверняка успешно. Поскольку я так вижу, что этими и смайликами, и понятиями уже люди живут. только для меня, только для меня, только я. А мужество, оно предполагает не только для меня и для меня, да? Оно предполагает, я делаю для кого-то, да? Я преодолеваю свой комфорт, вот выхожу из своей зоны комфорта, да, из, рискую своим здоровьем, своим там, благополучием там, и так далее, жизнью даже, да, ради других. То есть это получается вот жертва Христа на кресте, это как раз вот получается апофеоз мужества. Вот возьмите Гефсиманское моление, да, когда Христос молится от Отцу Небесному, да, что да, мимо идет чаша себя. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что такое умирать. И ему это не свойственно как Богу, да, как Богу человеку. И он все равно идет ради других людей на крест и умирает. Также и получается вот подвиг христианина в этом. И мужество в этом, что человек идет и для других, за других это делает. Жертвуя собой, теряя что-то свое. Вот как ваш парень, да, потерял здоровье, но он молодец вообще. Как военнослужащие там идут на войну, они у нас сейчас есть, да, и мы знаем, там, что наши военнослужащие выполняют там специальные задачи. Они же тоже рискуют своей жизнью. Это же реально по-настоящему. Это же не просто фигура речи или там красивости какие-то. По-настоящему. Есть такая профессия, как говорится, да, родину защищать. А это все делается через что? Через преодоление. Через преодоление своей слабости, страха, шкурных интересов и так далее. Вот. А в смайликах мы, да, не найдем такого. Этого не найдем. Как в массовой культуре, допустим, да, давайте вот возьмем массовую культуру. Ведь образцы мужества, они на чем-то основываются. Это же не врожденное что-то. Должны быть какие-то образцы. Или образец папы, допустим. А если папы нет? У нас, к сожалению, сейчас большинство мальчиков воспитываются в семьях без пап. Ну, по крайней мере, вот по той статистике моей приходской, которую я вижу. Не могу за всю, так скажем, Россию сказать. Но вот конкретно вот в моем кусочке России, где я являюсь настоятелем, там так. Где мальчишки будут брать какие-то примеры, образцы мужества. Естественно, они берут это не из книг уже, да, а из фильмов. А какие у нас фильмы? «Человеки-пауки», да? Что преодолел, мужественно сделал Человек-паук? Был какой-то, значит, непонятный мальчишка, укусил его паук, он стал супергероем. Где преодоление, где мужество там, и так далее. То есть вот это вот я не считаю мужеством вовсе. Ты ничто не сделал, приобрел какие-то суперкачества. Супергероя, да, какого-то. Вот, поэтому надо, конечно, заниматься воспитанием. Вот все, что, допустим, у нас от нас зависит, да, мы должны делать. То есть не отдаваться на откуп этого времени, что вот у нас средств мало, да, возможностей мало. Все-таки правда она победит, я в этом абсолютно уверен. Если, допустим, вы на своем уровне, да, на своем месте рабочем, в своей семье будете за правду и мужественно ее отстаивать, мы где-то там в своих там, этих, рабочих там, служебных местах. Так потихоньку пойдет. Нормально все. Все нормально. Боремся дальше.
Слава Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. В эфире радио «Вера». Мы говорим о том, с чего начинается мужество. С нами протоиерей Андрей Канев из Екатеринбурга. Он штатный священник Министерства обороны Российской Федерации в должности помощника начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа, настоятель храма во имя Владимирской иконы Божией Матери города Екатеринбург. По большому счету получается, что основное, что можно противопоставить этим разрушительным, таким, ну, действительно разрушительным тенденциям, в том числе языковым, о которых мы говорили, это систему образования, то есть это какое-то образование, да, то есть это же...
Да, однозначно, да. Если, допустим, мы не можем это на школу повлиять, хотя я думаю, что можем, в семье надо воспитывать, потому что если, допустим, в семье приходит ребенок со школы, и каждый уткнулся в свой смартфон, по углам расселись и не общаются, то, конечно, никакого воспитания не будет. Как бы они там по воскресеньям не причащались и не ходили в храм, если у них внутри нет среды, да, нет семьи, нет нормального, опять же, мужественного отношения к ребенку, в каком плане, к воспитанию имею в виду. Потому что можно, ты устал, да, ты хочешь отдохнуть, ты хочешь в Ютубе залипнуть там или еще в соцсетях, а надо ребенком заниматься. И вот это вот мужество на подвиг родителей, да, он тоже, не надо его умолять, это тоже мужество. Вот когда родители, опять же, жертвуют собой, своим досугом, временем, там, здоровьем там, и так далее, ради того, чтобы воспитать в ребенке вкус к книге, да, там, или кругозор его воспитывать и так далее. То есть это надо заниматься. Мы же социальные существа. Не вложишь и не вырастет. Вернее, вырастут сорняки. Это же понятно. Ну, будут у нас современные маугли, да, с айфонами в руках. А будут думать, как зверюшки. Только потому, что мы, современные христиане, опустили руки и говорим, о, школа не воспитывает там. А кто за нас будет наших детей воспитывать? Это наша зона ответственности, наша зона духовной войны.
Ну, тут тоже вы, конечно, такую проблему, такое явление обозначили. Это же гораздо, конечно же, гораздо проще дать ребенку iPad, и как да? бы iPad будет его воспитывать, а ты можешь...
Но кто ну, будет воспитывать дяденьки, тетеньки там нехорошие, угу. да,
Да, вот просто у моего мелкого очень хорошая массажистка, очень опытная, но, опять же, такой из хорошей очень врачебной семьи. Вот, и она в силу своего опыта и наблюдательности там к определенным выводам приходит, я всегда к ней прислушиваюсь. Mm-hmm. И она меня просила, Лиза, только, пожалуйста, не давайте никакие гаджеты. У них такой происходит откат. Вот даже... Я говорю, в смысле, какие гаджеты? Оказывается, что сейчас очень часто люди дают ребенку, которому года нет уже, там, телефон, iPad, потому что удобно, потому что, ну, это как бы нейтрализует
не
вот
лезет,
это бедствие.
Удобно, да.
Вот. А ты как бы сам себе предоставлен. И она говорит, что происходит колоссальный откат. Некоторые даже ходить могут перестать. Вот просто в развитии даже, если мы говорим о том, что развитие человека до 3 лет, допустим, в моторике, даже в моторике происходит откат, не говоря уже о речи и так далее.
О мышлении, да. Ну, к сожалению, это так, да.
Да, я поразилась, насколько это быстро захватывает. У меня тоже был грех. У меня была пара тяжелых дней, и мне очень нужно было как-то справиться, и как-то так совпало, что никто не помогал. Я нашла какой-то мультик медленный, там ребенку уже 2 почти было, медленный мультфильм поставила. Вот, на, смотри, а я сейчас быстро. Ну, когда у меня на 2-й день ребенок проснулся с вопросом: «Мама, где апа?» Это был первый вопрос человека с утра.
Ну да.
Мне стало жутко. В общем, все было изъято.
Ну, правильно. Я вас поддерживаю, вы мужественно поступаете. Но это действительно так, это не смешно, это действительно так. Действительно так. Многие родители думают, что вот не давая современных вот этих всех вещей, гаджетов, да, что они, наоборот, делают вред ребенку, что он не развивается. На самом деле это большой урон. И мы это видим по школьникам, что школьники, получая смартфон и получая свободный доступ к интернету, становятся хуже учиться, там, поведение становится ужасное там, и так далее. Это уже давно уже известные вещи. Я не знаю, почему у нас родители все впадают в этот капкан непонятный, модный.
Что у всех потому же что так проще.
Так проще, и потому что у всех так.
И ничего же? У всех же так, и ничего же?
Ну да, все вокруг дебилы, но что, ну подумаешь, мой будет тоже такой же дебил, как все. Нормально. К сожалению, так. Ну не нормально. Мы все знаем эту проблему, понимаем, знаем. Я думаю, что не мы одни с вами такие, да, ведь кто-то из наших слушателей тоже поймет, может быть, или знает уже такую проблему, что надо ребенком заниматься, чтобы из него вырос настоящий человек, надо вкладывать огромные силы. Не просто акафист за него читать, а отложить акафист и идти заниматься, играть с ним.
Разговаривать. Книжку с ним читать.
Книжку с ним читать, да. Гулять. Племянник у меня заразился вот этими вещами тоже. Человеку 6 лет недавно случилось. Я ему говорю: Георгий, пойдем в лес погуляем. У меня дом расположен недалеко от парка. Он говорит: ты что там? Фу, там скучно. Одни деревья и кусты. Попробуй объяснить ребенку, зачем пойти гулять. Там скучные деревья и кусты. А ему нужен телефон, чтобы посмотреть Человека-паука. Я как трагедию это не рассматриваю больше.
Куст гораздо многообразнее, мне кажется, чем...
Да, конечно, живое впечатление. Это жизнь, да?
Да, жизнь, да. Пойди, найди 2 одинаковых куста, а 2 одинаковых айпада запросто. Получается, что мужество нужно нам с самого детства. Если мы воспитываем ребенка и хотим, чтобы он развивался, и хотим, чтобы он мыслил, и хотим, чтобы он вырос и смог быть христианином.
Ну, давайте хотя бы поменьше цель поставим, нормальным человеком хотя бы.
Нормальным человеком, да. Угу. Да, порядочным.
Порядочным, да. Ну, настоящим человеком. Вот прямо вот настоящим человеком. Нужно огромное мужество родителей. Оно везде нужно. Оно нужно для создания семьи, для того, чтобы сохранить в семье мир. Потому что проще всего начать истерить, там, тащить одеяло семейное на себя. А нужно мужество. Как мужество женское должно быть, да? Как подвиг сестер, которые свою волю перекладывают на мужа, да? Мужество мужчины по отношению к жене тоже нужно. То есть это основополагающее на самом деле. Вот если говорим о преодолении, да, то это нужно для всех. Во всех условиях жизни нормального человека. На работе это нужно, да, в общении с близкими. То есть это вот, видите, мы как с вами копнули-то. Кажется, везде мужество нужно. Как бы без него жить-то вообще?
Да, не только в армии. Вот это... да, ну да.
Не только в армии, да. Не только в армии.
Ну, у нас заканчивается время программы, и я иногда люблю в конце программы гостей наших спрашивать какие-то рецепты. Это опять же, как я не про кулинарию сейчас, как сейчас принято, там, 10 способов того-то, 10 способов всего-то, это тоже, наверное, не совсем наш формат, но в данном случае я хочу у вас попросить рассказать какие-то проверенные, может быть, вещи, маячки, приемы, чтобы протестировать себя на предмет. А вдруг я стала малодушным человеком и даже этого не заметила? Раз. И воспитать в себе мужество, если обнаружилась неприятная вещь, два. Вот так.
Ну, честно, рецептов у меня нет. Вообще нет рецептов, есть только и тесты тоже. Есть только, знаете, какое предположение, что вот если как воспитывать мужество в себе, да, это же не тренировка мышц. Или, допустим, как ты узнаешь, вот я, допустим, сегодня считаю, что я весь такой мужественный альфа-самец, а завтра случится какая-то история, и я там раз и струсил, допустим, да? То есть это к этому не подготовишься. Это же не то, что какая-то, знаете, самонастройка такой, я вот увижу обижаемых там, женщин, я там брошусь, там, от бац, ты там струсил, допустим, да, или струсил, а потом пошел. На самом деле, я говорил о преодолении, да, а вот преодолевать мы с вами можем учиться. Преодолеть свои слабости вот в жизни, это не обязательно подвиги, еще раз скажу. Вот, допустим, тебе хочется сладенького, ты себе говоришь, отставить сладенькое, идем жевать капустку. Вот. И тренируем, получается, вот свою христианскую волю. И когда будет даже какая-то минута образом проверки, да, конечно.
Да.
Когда мы, давайте еще более по-церковному скажем, то есть когда мы начинаем бороться с грехом. Вот. А для того, чтобы эта борьба была правильная, мы должны знать Христа, да, знать правильно веру во Христа, потому что это крайне важно, чтобы жизнь христианина была правильной, он должен правильно верить. Вот. И второе, мы должны знать, что Христос от нас хочет. То есть нужно изучить Евангелие, да, и в Евангелии регулярно его изучать, повторять, чтобы знать, как действовать в тех или иных ситуациях, когда Господь нас будет проверять, а Он обязательно будет проверять, как мы выполняем заповеди. Потому что без этого просто никак невозможно. Потому что вера без дел мертва, и Господь обязательно будет нас проверять. И дай Бог, чтобы это была проверка не на войне, и мы туда не попали, а вот в нашей личной духовной борьбе, так скажем. И тогда постепенно будут появляться и другие добродетели христианина, и мужество, основанное на надежде, да, и на вере во Христа, и другие качества хорошие. То есть все нормально. Бог действует в людях. Слава Христу нашему.
Слава Богу. Спасибо большое, отец Андрей. Приходится нам прощаться. Надеюсь, что мы продолжим этот разговор на волнах нашего светлого радио, радио «Вера».
Да, спасибо за приглашение. Мне было очень приятно с вами провести наш светлый вечер и с нашими слушателями.
Тема, конечно, очень важная и неисчерпаемая. С чего начинается мужество? Я напоминаю, что эту программу для вас провела Елизавета Волчегорская, и с нами был протоиерей Андрей Канев, штатный священник Министерства обороны Российской Федерации в должности помощника начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа, настоятель храма во имя Владимирской иконы Божией Матери города Екатеринбург. Всего доброго.
Всего хорошего. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».